первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Кто смотрит трансляцию, тот это видит. Трансляция идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК», сразу под плашкой с названием канала. Можете присоединиться к трансляции. Сначала включится звук, через несколько секунд видео. Но там нельзя писать, зато вы можете увидеть те, кто рядом с вами смотрит, и пройтись там всякие аккаунты, посмотреть. И также ВКонтакте, который теперь анонсировал сращение с госуслугами, чтобы верифицировать сообщество, их подлинность. Сейчас дойдем до этой новости. Во ВКонтакте у нас есть настоящая подлинная группа, говорит Москва, 12 тысяч человек, там чуть больше, присоединяйтесь. И там тоже идут трансляции, видео. И в разделе «Видео» справа где-то внизу, в самом-самом низу, хотя я бы поставила видео наверх, там есть и трансляция эфира потоковая, а также все программы в записанном виде. Все, которые были в эфире в студии. А записанные программы не выкладываются. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который переводит процедуру оформления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для пенсионеров и инвалидов в заявительный порядок. Это информация для людей, у которых есть родственники, пожилые, инвалиды и пенсионеры. Для самих, собственно, пенсионеров и инвалидов. Имейте в виду, что у вас теперь есть право на подачу, на процедуру оформления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. А где об этом можно прочитать? Об этом можно прочитать в «Российской газете». Там, правда, в той новости, которую они в Телеграм своем дают, там нету ссылки. Просто Госдума приняла в первом чтении. То есть там пока закон, да, сейчас потом Совет Федерации, потом подпишут высшие лица, и только после этого он там будет опубликован, этот закон, и вступит в силу, и вы сможете просто заявить куда. Закон избавит пожилых граждан и инвалидов от необходимости собирать необходимый пакет документов для оформления права на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Организации, принимающие решения, то есть местные какие-то социальные, видимо, вот эти социальные службы, или, может быть, в МФЦ надо обратиться, чтобы узнать, кто принимает такие решения о назначении таких льгот, будут запрашивать справки самостоятельно. От вас только заявление. Вот, это про деньги. Сообщение, пока только первое чтение прошло, но будьте начеку, ухо востро, подписывайтесь там на эту «Российскую газету», смотрите, следите за публикацией законов и обретете компенсацию. Взносы на капремонт в зависимости от метража квартиры вообще составляют существенную часть вот этой самой платежки. Там, они зависят от метров. Но это 1/5, 1/4 бывает такое, по-всякому. Довольно большая сумма, от 1000 до 2, до 3, это зависит. Тут 10 минут назад говорили, как Россию избавить от борщевика. Надо всего лишь скашивать его до цветения. Мы 30 лет не знали. Это какая-то ирония после окончания программы, я вижу. Мы сейчас уже говорим про другое. Давайте сейчас поговорим, знаете, про что? Вот я сказала, что надо следить за «Российской газетой», потому что там законы публикуют, которые просто бывают напросто иногда полезны. А вот вам еще одна новость из мира медиа. Секундочку, сделаю отбивку.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
The Village и Wonderzine ввели платную подписку почти на все свои материалы. В комплекте с Republic она составит 690 рублей в месяц. Сами вот эти два издания, The Village и Wonderzine, они были, вообще-то говоря, заблокированы в России. The Village с марта этого года. Угадайте, в связи с чем? В связи с чем? В связи с тем, что они как будто бы распространяли дезинформацию. А второе, Wonderzine, был с апреля. тоже заблокирован, но по решению, я так понимаю, Роскомнадзора. Однако я проверила, у меня почему-то открываются эти странички, ну, не знаю, может быть, это временное явление. Общая подписка с «Репабликом» составит, как я сказала, 690 рублей в месяц или в год можно заплатить, там, получается, скидка, ну, почти 7 тысяч рублей, да, 6900. На сайте Вандерзин под пейволом теперь даже новости, а у, значит, ну, кто-то там показывает часть материала, чтобы вот вы могли оценить, насколько там интересно, кто-то нет. Я не думаю, что среди наших слушателей много читателей этих изданий, потому что они все родились и вышли из Look at Me Media, которая появилась в 2010 году, и я не без гордости должна сообщить, что у истоков этого всего стояли мои хорошие знакомые, ну, друзьями, наверное, назвать их сложно, но это мои знакомые ребята, с которыми мы вместе учились в МГИМО. Вот. Это полностью, абсолютно было самостоятельное медиа, которая рождала новые форматы, новые. Сначала было Look at Me Media, потом появилась газета The Village, потом они делали англоязычный проект и пытались в Америке раскрутиться в Hopes and Fears, журнал про стартапы, про новый бизнес, но у них там не получилось завоевать аудиторию. Вот, ну, Вандерзин, вот это все уже как бы зонтичные идут всякие деривативы. Они в итоге оба этих парня, которые стояли у истоков, они сейчас отошли от этих дел и не имеют отношения к изданиям, поняв, что работать они вот так вот, делать свое медиа, еще на этом зарабатывать деньги, оказалось очень тяжело, тяжелым бизнесом. Эти, кстати, Леша Аметов и Василий Исманов, Василий Исманов вообще стал в определенных кругах культовой фигурой. Они учились на первом курсе, когда я поступила в магистратуру МГИМО, и оба они поступили в МГИМО через программу «Умники и умницы». Вот, без всяких знакомств, там, каких-то мохнатых там лап или что там, родственники там какие-то, потому что часто в МГИМО поступают дети дипломатов, ну, как бы продолжают там семейную традицию, такая тоже есть, вот, какие-то часто там, ну, это, видимо, уже на платной или какой-то еще основе, там, дети высоких лиц. Кстати, из Туркменистана, знаете, сегодня Владимир Владимирович в Ашхабаде был, и в Туркмении там новый президент, который вводит ограничения на ботокс, и женщинам нельзя за рулем. Вот, да. И вот эти два парня, которые учились на факультете журналистики, приехавшие в Москву, они сумели создать и развить этот бизнес, но потом были вынуждены по очереди там, они от него отошли. Вот, у меня к вам вопрос такой. Ну, то есть вот не получилось у ребят, у молодых, талантливых. Выходило, первое издание выходило, знаете, из чего? Из увлечения одного из них, Вася Сманова, он ходил с подружкой, и они фотографировали на улицах Москвы модно одетых молодых людей, а те рассказывали, во что они одеты. Собственно, look at me, посмотри на меня. Они сделали сайтик, куда народ мог выкладывать свои фотографии, рассказывать, во что он одет, и где он что это купил. Ну, такой формат молодежный очень, конечно. Взрослые люди там уже, наверное, не участвовали. Ну, вот как вот такое развлечение, как можно дешево, но стильно, красиво выглядеть. И вот это они развили. А я хотела у вас спросить, они говорят, что вот нас запретили, у нас нет больше рекламодателей, с рекламой начались проблемы после 2014 года еще, они там франшизы занимались и так далее, но у них отключилась возможность, в общем, от рекламы получать деньги уже у следующих руководителей вот этих изданий, которые ныне заблокированы. И они открыли подписку. Подписка 700 рублей в месяц. Ну, не очень, может быть, много для городского молодого человека. А вот я хотела узнать у вас. Подписаны ли вы на что-то? Если да, то сколько вы платите тому, на кого вы подписаны? Кому вы донатите? Кто-то говорит, что это агония, там в комментариях приходит, что введение подписки платной, как по старинке, когда-то же подписывались, там платили какие-то деньги за издание, что это вот агония, что сейчас будет скам, что это все развалится, не надо. А кто-то говорит, да нет, что вы, нормальная практика. Всегда так было, это и есть правильный путь для медиа. Они будут получать деньги от тех, кто их читает. 7373948 – это наш прямой эфирный номер. Кого вы читаете? Что вы читаете? Ведь медиа становится все меньше, круг сужается. Есть ли медиа, за которые вы платите? Расскажите, пожалуйста, если да, то сколько? Какой у вас бюджет? Я, например, выписывала один детский познавательный журнал, и мы были счастливы всей семьей. Для нас почтовый ящик обрел какую-то жизнь, смысл, потому что в него никто давно не заглядывал, и все платежки мы делаем там через, конечно же, через сайт, через приложение, то есть это все онлайн давным-давно, все-все-все, и как бы мы ничего не ждем. И даже сообщение о том, что посылка пришла с Алиэкспресса или откуда-то на почту, я тоже получаю в почту в электронную. Мне не нужна почтовая тема. Но когда речь идет о детях, ты, конечно, предпочитаешь бумагу, картинки и все такое. 7373948, пожалуйста. Тогда, кстати, подписка на детский журнал стоила в районе 3000. 3000 в год. Ну, это сейчас, я так понимаю, что по сравнению с 7000, которые хотят Village и Вандерзин, это не так много. 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните, расскажите. Я читаю ваши сообщения в Телеграм, который к нам приходит в эфир. А наш эфирный Телеграм, это говорит Москобот, а СМС-портал +7 925 88 88 94 8. У нас живой тут разговор, открытый микрофон, любой может позвонить и рассказать, доклад сделать. Где берете информацию и сколько платите в год? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да. Я что хочу сказать. Я, конечно, наверное, вызову и гнев, и усмешки многих других, но я считаю, что вот платные все эти подписки – это пустая трата денег. Это вот как бы, ну, такое развлечение, которое вот, ну, непонятно для чего и непонятно кому нужно. Потому что, в принципе, почти всю информацию можно получить бесплатно, а почти все, что берут платно, оно, в общем-то, не нужно. Я бы сказал это для того, чтобы... Ну, можно сказать, похвастаться или кому-то рассказать, что вот у меня такие подписки, что у меня есть такая информация. Но это все равно, что гнаться за модой. Каждый сезон Олег, полностью менять свой гардероб.
Да-да, Олег, знаете что? Вот у меня другой совершенно к вам вопрос. Я хотела, да, сказать, что ведь очень много информации мы с вами получаем совершенно бесплатно. Абсолютно, действительно. Вот к новостям, например, доступ, ну, да, в общем-то, да. Даже там, если только один просто Телеграм брать, там со всех сторон можно иметь информацию даже без цензуры. Вот на что сам подписался. Да. Правда, ты должен быть проактивным, ты должен знать, куда идти подписываться, это тоже отдельная история. Но, однако, вы же понимаете, как работает интернет. Если ты что-то получаешь бесплатно, это значит, что используют тебя. И ты становишься товаром, и тобой торгуют. Ты вынужден либо смотреть рекламу, например, за это, либо, ну, в общем, есть какие-то... Либо тобой манипулируют, потому что кто-то оплачивает это медиа, и это медиа в определенном свете, например, подает определенные новости. Вас это не смущает, или вы умеете фильтровать?
Я абсолютно с вами согласен. Когда вот получаю я бесплатно, меня используют. Когда я получаю платно, меня тоже так же используют, только я еще и плачу за это деньги. Понимаете?
Вот как. Нет, не существует.
В любом случае.
Ну хорошо. Но, вы бы не сделали такое СМИ. Вы бы не сделали.
Нет, конечно.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Вот мнение слушателя, пожалуйста, читаю ваши телеграм-сообщения. Сейчас еще зайду во ВКонтакте, как вы думаете, как правильно говорить, на ВКонтакте или во ВКонтакте? Я вошел во ВКонтакте. Пойду посмотрю, что там пишут в трансляции. Там же тоже идет трансляция, там можно ставить лайки, зайдя, не знаю, там через госуслуги еще нельзя на ВКонтакте заходить. Ну, поставьте, я вас буду всех знать в лицо, потом вам поздравления с Новым годом пришлю. Для деток обязательно прикупите книжку про однополую любовь в пионерском лагере. Хит продаж в Читай-городе. Господи, боже ж ты мой, Олег К. Если бы вы не написали, я бы никогда не узнала об этом. Нет, я не буду. А подписан только на Билайн. Шутка, конечно. Хорошо, хоть ваше радио пока бесплатно. Вашей станции я бы заплатил. Вот, Максим Милотов, представляете, готов. Хотя это действительно абсолютно бесплатно. У нас несколько направлений деятельности. Мы вещаем в потоковом режиме в FM-диапазоне в Москве 94.8. Те, кто уезжают из Москвы, но любят радиостанцию, говорит, Москва, имеет возможность слушать нас через приложение, через сайт, через видео, вот во ВКонтакте, в Телеграме, и плюс еще ведется Телеграм-канал, который самый такой информативный, это новые медиа, вместо газет люди, мне кажется, я не знаю, ну, газеты, может, кто-то еще читает, какие-то районные, там, я помню, у нас тоже на столе сейчас распространяют в районе, я даже взяла посмотреть, думаю, напишут что-нибудь про специальную военную операцию, нет, там ни слова нет, все, чисто дела района. Куда вам донатить, Виталий из Филии? Ну, начинается. Вы Если у вас есть любимые ведущие, вы, во-первых, можете посмотреть в телеграм-канале, набрать любимую фамилию, и там найдете, будете удивлены, найдете каналы. У нас у многих ведущих есть собственные телеграм-каналы. Подписывайтесь на них. А там уже можно как-то про донаты, там что-то такое разговаривать, где-то писать и так далее. Организуют, я думаю, ведущие отдельно. Но как радиостанция мы не берем денег никаких, нет. Для деток обязательно... Ага, это мне сейчас... Подписан только... Ага, это 4800 за год Репаблика в ноябре заплатил. 7000 вряд ли заплачу. Мне неинтересно Вандерзина Вилледж. А у них там, знаете, какая система? Там, если вы читаете, вы как бы вот эти деньги отправляете, они обещают, что деньги будут распределяться только туда, как они это будут определять, не знаю, видимо, отслеживать как-то по IP-номеру или что. Вот если вы читаете Репаблик, то деньги будут идти только в редакцию Репаблика. Вот как-то так. Вот как, свободная пресса не нужна, приходится выбирать, кому продаться, нашим или англопартнерам. А почему вы... Нет, почему нашим-то? Ведь русскоязычные издания читают русские люди, и они же и должны оплачивать подписку. Идея в этом. Абсолютная независимость ни от кого. Но всегда есть опасность, что на тебя подпишется посольство, например, какое-нибудь иностранное, и тогда ты станешь получателем иностранных денег. Вот, их надо вернуть и швырнуть им в лицо и сказать, ваши деньги мне не нужны. Но надо ли отдавать им тогда бесплатный экземпляр своего журнала? Не знаю. Как бы я поступила, даже не знаю. Я там был в модняцком костюме, «Березка». Энди Ди пишет про «Look at me». Видите, мы с вами старые уже, все помним. Самое начало-начало. Я, ага, так, прекратите... Чиновный волопюк, я ничего не понял. Пенсионеры могут не платить за капремонт, а теперь еще и не должны доказывать свое право. Нет, они, во-первых, получают там скидку, во-вторых, льготу им компенсируют, эти деньги им компенсируют. Это просто живые деньги. Вы как бы платите за капремонт, а потом вам прилетает сумма за капремонт обратно на карту, как я понимаю. В российской газете следите за этими новостями. 7373948. Вы за что-нибудь платите? Расскажите. Платите ли вы за какую-то информацию или нет? Ведь кругом много все-таки бесплатной информации. Районки из других регионов давно уже не почитать. Нет подписки, гонения. Ну, у них есть же сайты все равно у районных газет. Поэтому кто-то закрывается, кстати. Вот тут вот у нас из районных есть такой телеграм-канал «Скользкая собака» называется. Да, и там это бывший редактор Ревдинского рабочего. Он сейчас, кстати, работает в Красноярске, возглавляет как раз региональные СМИ. Его увлечение, он следит за региональными районными газетами, за их передовицами, как они оформляют, как там они... Вот, там он замечал, что, например, есть газета в Солнечногорске, которая исключительно всегда-всегда выходит таким образом, что на первой странице у нее всегда фотография мэра Солнечногорска. Когда он однажды исчез с этой передовицы, все беспокоились, что с ним стало. Вот. Ну, должно ли так выглядеть издание? Или может ли оно так, издание районное? Это интересно ли это жителям района? Это отдельный вопрос. И там вот сообщалось недавно, что одно из изданий, например, «Крестьянин», вот, крутая, он пишет, газета из Ростова-на-Дону. Все, сегодня вышел последний номер. Гендиректор «Крестьянина» Ирина Самохина в своей прощальной колонке написала, что новые российские законы больше не позволяют делать ей качественные издания, каким она его хотела бы видеть, поэтому она его просто закрывает. Вот. Некоторые просто закрываются, некоторые не могут закрыться и продолжают информировать, да, своих там читателей. Потому что районные новости, они всегда особенные, интересны. Что, если что, все есть, все можно. Если у вас время на то, чтобы анализировать эту прессу. Единственная моя подписка, профьюзер пишет, это Яндекс.Музыка. А Алексей из Уссурийска вот что пишет. Здравствуйте, Анастасия. Раньше пользовался подпиской семейной на YouTube до начала военной операции. Вообще пользовался подпиской на Яндекс.Плюс, на Комбо. Но потом понял, что всем могу пользоваться бесплатно с компьютера во ВКонтакте. Вот так вот. И понял, и перестал платить, отменил подписки. Ну вот, друзья, ладно, мы с вами выяснили, кто что. И особенно за медиа, судя по вашей активности, за медиа у нас особенно никто платить не хотел бы. Все и так понятно. Все нормально. Вот, поэтому продолжаем разговор, переходим к другой теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я же обещала зайти в нашу трансляцию во ВКонтакте и посмотреть, кто там что написал. Ну, сейчас зайду. Там видео, внимание, так же, как и в Телеграме. Безработица в России в мае снизилась до нового исторического минимума. Новые данные. Показатель составил, угадайте, сколько? 3,9%, следует из доклада Росстата. До этого исторический минимум по безработице в нашей стране был 4%. На таком уровне она фиксировалась в апреле. В мае 2022 года 2 миллиона 900 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Видите, мы все еще пользуемся международными, некими международными методологиями. Пора бы создать свою. Уровень безработицы составил 3,9% без исключения сезонного фактора. Без исключения сезонного фактора, говорится в докладе статистического ведомства. Вот. И, соответственно, у меня к вам вопрос. А как вы отмечаетесь, если вы потеряли работу, как вы отмечали это для государства? Ходили ли вы за пособием? 7373948. Пожалуйста, позвоните, расскажите. Есть ли среди ваших знакомых люди, потерявшие работу недавно? Насколько, ну, это выглядит, может быть, для кого-то может показаться парадоксальной эта новость, но в то же время есть мнение, что люди вот в такой период неопределенности особенно держатся за рабочее место, стараются, значит, не потерять источник дохода, который у них есть, даже если он не очень большой, и, соответственно, вот безработица. Чем это можно объяснить, вот это минимальное, историческое минимальное значение? Это бессмысленные цифры, пишет пузатый Жожень. Я с августа ничего не делал, но числюсь трудоустроенным. Мне перечисляют белую зарплату изредка. Значит, вы видите как? Это не без... Ну, как это сказать? Вы-то почему вы так делаете? У вас нет работы? Вы считаете, что много таких людей, как вы? Давайте предложим, пусть позвонят нам, если у нас есть такие люди, которые где-то числятся, ну, что-то иногда там какие-то копейки получают и не попадают в статистику безработных. А, Троянец пишет, 88-й, это вылочь, это же оппозиционная помойка. Троянец, я вас спрашивала, на что вы платно подписаны? Кому вы оплачиваете подписку? Вот и все. У меня и на примере Мандрозин, который и The Village, которые ввели эту подписку, и теперь все гадают, как они смогут они выплатить без рекламы на подписке или нет. Росстат врет, как дышит. Невозможно это слушать. Да почему же? Смотрите, они придумали использовать методологию Международной организации труда и определяют вот эту безработицу. Как вам по ощущениям? Вам кажется, что это соответствует действительности? Или вокруг вас, например, растет количество безработных людей? Что это за методология, я точно сказать не могу. Однако мы знаем, что если ориентироваться на данные бирж труда, то понятно, что не все идут туда регистрироваться, потому что пособие по безработице очень маленькое, и не все, ну, не все хотят просто тратить время на то, чтобы оформлять этот статус, ждать там подбора вакансии, потому что они там более эффективно могут это время потратить на поиск новой работы или там на какую-то подработку, которую не увидит государство, с которой они не будут платить налог. 7373948 наш прямой эфирный номер. Если у вас ощущение есть, что это правдивая статистика, или вокруг вас все теряют работу, или там ждут увольнения и так далее. 7373948, позвоните. Они позвонили, да только по-русски не умеют разговаривать, Тришкин Кафтан пишет. Ну, это шутка, да, конечно. Кстати, по данным, я так понимаю, различных там миграционных сообществ, мигрантов, вот у нас есть программа по... Вот сегодня, в среду, 29 июня, «Неграждане» называется, там у нас как раз говорили, что такого прям яростного оттока людей нет, не фиксируется. И я должна заметить, что когда я приехала в Москву из Санкт-Петербурга, там, 27 февраля, когда все было очень напряжено, я была вынуждена взять такси, меня вез некий гражданин с сопредельного государства. И я ему задала вопрос так по-простецки, говорю, а вы не собираетесь уезжать? Вот. А он говорит, нет, все нормально. Я говорю, ничего не боитесь? Он говорит, ничего не боюсь. Все хорошо. Им тут лучше, чем там, в любом случае. Вот. Поэтому давайте один звонок успеем до новостей принять. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Андрей. У меня вот какой вопрос.
Ой, нет, сейчас уже, к сожалению, новости не успели. Хотите, перезвоните после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Внимание, разыскивается крокодил. в Батайске Ростовской области открыли охоту на крокодила, потому что его увидели. И пятый день он плавает в водоеме недалеко от местного жилого комплекса и вызывает у всех переживания. Нестандартная ситуация. Это вам не Флорида, где аллигаторы просто так там ходят. Их еще закон как-то там защищает. Откуда взялась рептилия, никто толком понять не может. Но уже планируют его как-то, значит, там отловить. Ищут его с помощью квадрокоптера и тепловизора, но пока не могут найти, как лохнесское чудовище. Примерно раз в сутки хищник выплывает на поверхность канала или к берегу, а потом снова куда-то исчезает. Работники управляющей компании надеются, что он там как-то в сетях, в сети попадет, там сети поставили и так далее. И вот пока это все происходит, надо сказать, что под Москвой вот этот вот разогретый воздух наш с вами, который уже, кстати, не такой уж разогретый, вроде бы спровоцировал гибель рыбы в озере Черном Люберецкого района. Вот там огромное количество рыбы всплыло брюхом кверху. Роспотребнадзор взял там пробы воды, пробы рыб. Но предварительно, интересная версия гибели та, что вода слишком разогрелась, кислорода стало мало, он там выпарился как-то, и все, и рыбы не смогли остаться живыми. Ну, посмотрим, что там в итоге даст расследование это. А я хотела вам предложить обсудить вот какую тему. По российской газете читаю. Суду по правам человека нет места в российской правовой системе. Заявляет об этом председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Андрей Клишес очень важная системная фигура, и то, что он говорит, значит, он, ну, он не один, значит, это не только, может быть, его мнение, скорее всего, а это какое-то консолидированное мнение. И все это произошло на 10-м Петербургском международном юридическом форуме. Вы знаете, что мы больше не сотрудничаем, Российская Федерация больше не сотрудничает с Европейским судом по правам человека. Мы там, значит, соответственно, вынуждены были как-то, значит, оттуда, отовсюду выйти. И далее цитату я от Клишеса вам зачитаю по российской газете. «До тех пор, пока от меня хоть что-нибудь зависит, — говорит он, как бы вкладывая такую личную эмоцию, — я, конечно, сделаю все, чтобы никакого суда по правам человека у нас не было, — говорит он. Я вас уверяю, я на 99,9% уверен, что его не будет. Такому суду никакого места в нашей системе нет, — сказал он. И я приглашаю вас обсудить этот вопрос. Как вы думаете, нужен ли России свой собственный суд по правам человека? Куда вы лично могли бы обратиться в случае, если вы, ну, совершенно не согласны, допустим, с решениями суда, или вы считаете, что ваши права были как-то ущемлены? Хватает ли судов общей юрисдикции у нас для того, чтобы решать эти проблемы? Кто имел этот опыт? Позвоните. Или, может быть, юристы, позвоните, объясните, почему Клишес так против создания своей собственной структуры, аналогичной суду по правам человека европейскому. У нас здесь внутри. Чтобы они сами же назначали, что штрафы местным органам власти, которые должны будут там компенсировать всякие неудобства, что содержали в СИЗО слишком долго, что дело рассматривали 2 года. 7373948, наш прямой эфирный номер. Позвоните, как вы думаете, нам свой собственный суд по правам человека нужен или нет? Может, даже голосование. Давайте голосование начнем сейчас. Начать голосование. Первый номер. Если вы не можете дозвониться в эфир, можете проголосовать. Будет очень здорово. Так поздно, в такой солнечный вечер, если вы наберете простой московский городской номер. Нужен такой суд. Свой собственный. Раз у нас нет европейского, то был бы свой, хорошо бы. 495-й код, 134-21-35. Да, нужен такой суд по правам человека, наш отечественный. 134-21-36. Нет, нам не нужен. Вы, как и Клишес, не видите в нашей правовой системе сейчас места для такого суда. Потому что у нас и так самый справедливый гуманный суд. 134-21-36. Нет, не нужен. 134-21-35. Да, нужен был бы такой суд. Пожалуйста, проголосуйте, позвоните. Интересно просто мнение вот слушателей радиостанции «Говорит Москва», которая нас отовсюду слушает. Я зашла во ВКонтакте на трансляцию. Там рекорд, конечно. Спасибо, много кто пишет. Клишес, слушаю вас с удовольствием. В Торонто, пишет Елена Орехова. А, Торонто, привет. У вас там тоже нету своего суда по правам человека или есть? Напишите, что там в Торонто. Это же Канада. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Так, Анна, как считаете, нужен нам свой суд по правам человека, или у нас все в порядке с правами?
Ну, во-первых, втором-то точно нет. Сразу суда по правам человека даже вот. Теоретически быть не может.
Ну, мы про нас. Может. Давайте, про Торонто это не так интересно. Мы же здесь. Да.
По-нашему, я не знаю, как. У нас есть... Уж сегодня вспоминала эту несчастную статью 118 нашей Конституции. По-моему, это часть третья, но я и так и не удосужилась подняться и посмотреть. Но, по-моему, часть третья...
А у вас новая Конституция статьи. Или старая? Я сейчас зачитаю, найду под вашу
диктовку. Какой старый? 77-го года, что ли?
Я не знаю, но у нас новая была Конституция принята с правками.
У нас не было новой Конституции. У нас были изменения от 3 июля 2020 года.
Обновилась она.
Да.
Да.
Нет, конечно, давайте. С изменениями.
Статья 118 Конституции Российской Федерации. Третья
По-моему,
часть.
Третья часть.
Читаю. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи, субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается. Ну что, мы же уже один раз провели референдум и ввели изменения. Что нам стоит еще раз в единый день голосования провести референдум?
Мы проводили референдум, Анастасия Эдуардовна.
Голосование у нас это называлось.
Мы проводили голосование.
Давайте проведем еще голосование. Вот у нас сейчас идет, кстати, по
мы говорим вам, мы сейчас с вами рассуждаем о том, что есть на сегодняшний день.
Да, правда? А нужно ли нам? Ну, мы можем менять, мы нам же показали, что можно менять. Но если нужно, скажите, если не нужно, скажите, почему нет, Анна?
Я вам объясню, почему нет.
Да.
Потому что иначе у нас распадается вся судебная система. У нас есть главенствующие суды, это Конституционный суд в одном направлении и Верховный суд в другом направлении. У нас появляется какой-то суд по правам человека, который выпадает из нашей судебной системы, извините, сложившейся годами. Он будет кому подчиняться? На каком основании он будет действовать? А главное, почему вы считаете, что решения этого суда будут обязательны? Я не имею в виду конкретно вас, я в принципе
да,
говорю.
Да, тех, кто предлагает.
Что решения этого суда будут обязательны. Это надо создавать какой-то новый закон, причем не просто закон, а явно совершенно конституционный закон.
Угу. Ну,
потому,
вместе,
потому что
да,
это касается
в комплексе
нового
надо.
Судебного органа.
Решение принимать, конечно.
Какой конституционный закон новый может быть по нашей конституции, если это не предусмотрено?
А давайте с другой стороны, Анна, теперь посмотрим. Я поняла вашу, как бы ваше объяснение с точки зрения вот этой всей архитектуры.
Это не объяснение, это просто рассуждение.
Рассуждение.
Я не специалист по конституционному праву.
Это хорошо. А вот с точки зрения простого человека-то, который раньше обращался в Европейский суд по правам человека, куда им сейчас идти со своими жалобами у нас в нашей системе? Да куда они дойдут и какое решение могут получить? Сейчас
ну,
есть схема?
Прокуратура, по крайней мере, пока. Между прочим, не такая безнадежная штука, как принято считать.
Да?
Да. По крайней мере, вот что касается Ленинградской области, что касается Воронежской области, Челябинской области, в Москве, слава богу, не сталкивались.
Понятно.
А там
спасибо.
Не такая безнадежная штука.
И они будут наши с вами интересы, если что, защищать дальше.
Анастасия Эдуардовна, я не знаю, будут они или нет. Я знаю, что они должны.
Хотелось бы, чтобы были. Спасибо большое. До свидания. Да, спасибо. Голосование я продолжаю. Вы считаете, что нам нужен свой суд по правам человека, свой отдельный, специальный, вместо европейского, раз уж европейский нам недоступен. Хотя Клишес говорит, что это невозможно. И вот Анна позвонила, объяснила, что вот есть, да, действительно, конституция, согласно которой у нас вот только такие суды есть. Нужен ли нам еще один? 134, 21, 35, да, если вы считаете, что все-таки нужен. И позвоните в эфир, аргументируйте. И 134, 21, 36, если вы считаете, что такой суд нам действительно не нужен отдельный. И, кстати, если кто-то обращался в прокуратуру, и прокуратура помогла, расскажите об этом. Success story. Это же надо избавляться от английского языка. История успеха. Расскажите историю успеха вместе с прокуратурой. Чего вам удалось добиться? Как отреагировали? Какие ответы вы получали? По каким поводам вы обращались в прокуратуру? Напишите, расскажите. Это будет сейчас у нас такое собрание сочинений. Вот. Ну, если можно, коротко. Можете написать в Telegram, говорит МСК-бот. Можете написать в комментариях к ВКонтакте трансляции, которые все смотрят, а также все смотрят трансляцию, которая сейчас идет на В телеграм-канале «Говорит Москва». Анна в каждой передаче выступает. Она целый день слушает, что ли? Прямо интересно, спрашивает Кирилл. Кирилл, я думаю, было бы странно, если бы Анна, не слушая значит, радиопрограмму, могла бы вот так вот выступать по темам. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня Марат зовут.
Да, Марат, здравствуйте.
Значит, у меня где-то лет 15 назад было судебное дело.
Так.
Но это было фабриковано. И когда уже пришло время, это все закончили, сдавали уже судьям, мне судья вызвал.
Так.
И говорит, вот я познакомился к этому делу, и мне кажется, что это дело фабриковано, вы скажете правду. Это самом деле это так, или что-то не так, я понимаю.
Угу.
Я говорю, что я могу сказать, я как чистый человек, да, я могу сказать, что это фабриковано. Но сколько вы будете мне верить, что это так. Я, говорит, вам верю, потому что у меня чутье тоже об этом говорит. И первое это слушание дела, судья сказал, что это дело вот так, 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 неправильно сделано, зачем вы хотите посадить этого молодого человека. Так что я думаю, вы здесь ошиблись, надо повторно следствие. И после этого, где-то через месяц-два, было повторный суд, и у меня статью поменяли. Вместо того, что мне должны были судить от 3 до 7 лет, там статья уже смотрела штраф от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.
Короче говоря, человечный был судья. Правильно я поняла?
Да, да, да.
Подошел с душой.
Этим и закончилось.
И этим все дело и закончилось. Штрафом, да?
Да.
Хотя дело было сфабриковано. Ну, я вас поняла, да, спасибо. Изначально теза была в том, что дело было сфабриковано. Ну, ладно, не будем заострять внимание на таких мелочах. 7373948, наш прямой эфирный номер. Голосование, я останавливаю. Спасибо всем, кто позвонил. Это рекордное количество людей для такого позднего часа. Останавливаю. И вы знаете, какой результат? 88% думают, что нам нужен свой суд по правам человека. 88%. Но 12% думают, что нет. Суд – это государственная структура. А как государство может осудить само себя, да еще и заплатить вам из своего кармана? Вы в это можете поверить? Вы знаете, всякие чудеса бывают разные. Мы можем... Это же наше с вами государство. Мы же тут... Мы тут... Кто здесь власть? Мы тут власть. Он уже источник власти – народ Российской Федерации. Кто еще? Мы с вами решаем, как нам жить, почему мы как мы сделаем, мы как скажем, так и будет, правда же? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушка.
А меня зовут Анастасия, а вас как?
А меня зовут Елена.
Очень приятно.
Вот скажи, у меня к инициаторам данной статьи вопрос. Я вот практикующий адвокат, и у меня такой вопрос. А зачем создавать новые органы, новые структуры, тратить государственный бюджет на это? Почему бы не заняться усовершенствованием старых институтов? Судов первой инстанции, расширить у нас штат судов первой инстанции, которые у нас в первой инстанции рассматривают, ну, огромное количество дел, расширить штат судей, чтобы у них были заседания не каждые 15 минут или 5, как в Москве, например, ну, а хотя бы полчаса на заседание.
Угу. Ну, то есть у вас прям есть конструктивное предложение, как можно улучшить работу этой системы. А что по сути, вот вы адвокат, я так понимаю, что для вас поход в суд это, ну, это ваша работа, да?
Я сегодня была в суде.
Рутинное дело. Вот, понимаете, люди, которые к этому не имеют отношения, есть некий священный, во-первых, ужас перед вообще всей этой темой.
Да,
ты понимаешь, что это какая-то иная реальность, там все не так, как в жизни, в житейской. Вот ты вроде видел, там вот человек, там вот он вор, там, не знаю, а оказывается, надо оформить там надлежащим образом, там все это совершенно другая какая-то история. И вы, как человек, который там, вы как можете сказать, как можете охарактеризовать, есть ли случаи, когда, ну, человек, ну, вот он как бы бывает... как несправедливо осужденный, кто после этого берется оспаривать это все и просить компенсации, это может ли это делать человек сам, или ему нужно нанимать кого-то, или как в Америке под процент от будущих, так сказать, расходов, заходов.
Ну вот смотрите, у меня в Европейском суде по правам человека сейчас принято 5 жалоб. И даже если они будут рассмотрены, Российская Федерация моим доверителям уже
Ничего не заплатят.
Средства не выплатить. Не выплатят. Потому что, ну, к сожалению, уже это так у нас. И на сегодняшний день данный механизм, он отсутствует. То есть, в принципе, я знаю, что мои коллеги, многие очень подают до сих пор жалобы, но механизма реализации их уже больше нет. Потому что у нас они не будут исполняться больше.
Так.
И люди в Европейский суд по правам человека идут не просто так.
А как? А кто идет? Вот расскажите.
Люди, которые не могут найти справедливости в российских судах. Согласно разъяснениям ЕСПЧ, у нас апелляция, то есть вторая инстанция, по сути, является последней. То есть человек, он может дальше не судиться, потому что последующие инстанции признаны ЕСПЧ неэффективными.
А нам нужна еще одна инстанция, вот по вашему мнению?
Зачем? Нет.
Нет.
А зачем?
А если человек не согласен?
Будет еще один
как?
Неэффективный механизм. Еще один будет неэффективный механизм.
А что делать? Ну, а что делать? Вот если человек... Понимаете, тут есть два варианта. Ну, как бы, если логически рассуждать. Человек, например, действительно, к примеру, там, невиновен. Ну, вот он знает это про себя, и он там ищет справедливости таким образом.
Да.
Да, к примеру. Но у него исчерпываются все его возможности внутри страны, и он... У него как бы нет способа избавиться от той вины, которая государство... Но он может быть... А также виновным, который истерически пытается всех запутать и доказать, что вот он невиновен. Да, как в этом случае, то есть вот эта вот вторая инстанция, она вот это решение принимает раз и навсегда, и ты как бы у нее немножко в заложниках, да? Или нет?
Ну, вот сделайте поправку на страну. Вот какой я комментарий могу дать с точки зрения юриспруденции. Ну, ничего не делать. Ну, механизмы неэффективные. Почему люди, вот в СПЧ люди идут не просто
Давайте
так?
Давайте мысли широко.
Потому что они не могут найти правды в российских судах. И еще один механизм суда, который находится опять-таки в России, Европейский суд находится в Страсбурге, он не находится под юрисдикцией Российской Федерации.
Ну, это понятно, да. Мы раньше входили в это наднациональное как бы соглашение, сейчас мы из него вышли, и все. Но давайте пофантазируем. Ну, так хочется хорошего что-то вечером сегодня.
Да, очень хочется.
Ну, что?
Но не огромных трат бюджета на орган, который не будет функционировать, к сожалению. Потому что у нас сами суды-то не очень хорошо функционируют. А вы представьте, это новый орган. Но я уже не буду, да, комментировать про то, что нам нужно опять изменения в Конституцию вносить, да, то есть принимать огромный ПКЗ всего скорее под это все дело. Ну, я с точки зрения практики сужу еще. Это огромное помещение. Это опять нужны квалифицированные специалисты, люди. А если это не будет эффективно функционировать, зачем это нужно? Потратить госбюджет, так у нас как бы есть миллион возможностей потратить его более.
У нас, кстати, была новость, что 30 тысяч чиновников было уволено за последний год, что ли. Видела я, она говорит, Москва, спасибо вам за звонок. Ну, то есть какое-то движение в обратную сторону идет. Хотели оптимизировать. Ну, вот мы слышим...
Ну, есть хорошие чиновники, есть плохие.
Ну, это мы, да, конечно, с человеческим лицом или без человеческого лица. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Суд по правам человека нужен в России отдельный? Нет?
Наверное, нужен, да, во всяком случае. Все должно соответствовать букве закона,
Все должно соответствовать. А так суд-то нужен? Ой, все должно соответствовать. Хорошо, Тришкин Кафтан пишет нам, пока есть презумпция невиновности, должна быть высшая инстанция. Конституционный суд дискредитировал себя с оправданием незаконных постановлений мэров, пэров и губеров. Так, чем больше судов, тем лучше. Если нет качества, так хоть количеством возьмем, пишет иноагент из подполья. Так, ну у нас тут и никнеймы у народа. Единственный источник, что человека чуть не посадили, а вы говорите, не будем заострять внимание на мелочах. Ничего себе мелочь. Это был сюжет Мимино. Суд – государственная структура. Как государство может осудить само себя, да еще... Ага, ну это мы уже читали. Тут мне какой-то PDF плохо читаемый присылают. Это не адвокат, это правозащитник, пишет Анна. Что у нас в эфире был? Нет, почему? Адвокат, ну вы думаете, это не могут быть какие-то... совмещаемые вещи, адвокат, это представляет интересы этого истца или как там, стороны. Так, почему-то мне пишут, что место на кладбище 26 выше 26 рублей, что это такое? Следственный комитет, там тоже разные люди служат, а у Клишеса совести нет, пишет 54-й. Вот, друзья, а у меня есть еще одна новость про губернаторство, кстати, про губернаторов. Сейчас коротко обсудим, если получится.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, ЗАГС Собрания Петербурга разрешило губернатору избираться неограниченное число раз. Сейчас один и тот же политик не может занимать пост главы региона больше двух сроков подряд. А поправки были приняты почти единогласно. Ну, почти. Высказались против только три депутата. Мерзких. Включая представителей фракции... Нет, это была шутка. Включая представителей фракции «Яблоко» Александра Шишлова и Бориса Вишневского. Тот самый Борис Вишневский, который расплодился. Там были эти однофамильцы, которые там по всем округам, помните эту историю, они выглядели даже похоже, и они пытались размыть его аудиторию, чтобы голосовали случайно не за него на выборах. Это была прям практически мемная история. А вот у меня к вам вопрос, слушателям, говорит Москва. Как вы считаете, это благо для чиновника получать возможность неограниченное количество раз сроков занимать один и тот же пост? Или это во вред? Давайте, звонки 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Да. Очень неожиданная новость. Вы знаете, это просто позор ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Никогда не ожидала, что горожане, которые выбирают своих депутатов, да, выбрали таких депутатов.
Представляете, это позор, как конечно, так вышло.
Плохо для города. Но да, тебя сомнения, там будет загнивать исполнительная власть. И, судя по всему, ЗАГС Собрания никакой регуляторной и контрольной функции выполнять не будет. Позор.
Спасибо. Вот такое мнение от человека, который, может быть, примеряет на свой город такую же какую-то, может быть, конструкцию. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я бы пошел даже дальше, вообще отменить выборность и только назначать.
Да, и об этом тоже.
Тоже институт депутатства тоже может быть, но это бессмысленно, трата денег.
Пускай депутатов назначать. А может, так они не нужны совсем?
Ну, руководство уже разберется, оно не настолько глупо, я думаю. Поэтому назначили, проявился, сняли. А вот это вот выборы, трата денег, времени, нервы населения, они воспринимают, переживают все.
Да, вообще обсуждают потом еще, конечно. Ну, да. Лишнее все. А чем должно население заниматься? Работать?
Не только работать, своими делами же. У каждого же полно, мне кажется,
да,
своих дел.
Да, чего-то стоит, вот забор покосился надо, да?
Да, и это тоже важно.
Правильно?
И важно.
Покосить надо вовремя все. И вот участок еще под Гагарином 30 соток надо косить. Дом нет денег поставить, но вот участок надо косить. 5 тысяч рублей каждый раз приходится отдавать, правда же? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, у нас все равно это бессмысленный закон. Владимир Владимирович пачками их снимает, потом ставит обратно, потом опять снимает, опять ставит. Так что...
А, то есть не сидеть ему все время?
Они у нас бесконечное количество раз не смогут выбираться.
Не смогут.
Их будут постоянно снимать и ставить, снимать и ставить.
Понятно. Так что вот можно было не утруждаться. Вот такое мнение. Это мы обсуждаем решение ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, которое разрешило губернатору, ныне у нас губернатор там Беглов, избираться неограниченное число раз. Сейчас один и тот же губернатор там может занимать пост не больше двух сроков подряд. Алло, здравствуйте. Беглов Forever. Вы поддерживаете?
Нет, наверное, все-таки для эффективной работы губернаторов нужно какое-то ограничение срока, чтобы, ну, например, в национальных регионах, как был Рахимов в Башкирии когда-то, не нужны вот такие туркменбаши.
А то будет экзальтация, да, такая немножко?
Конечно, да.
Все будут любить его все больше и больше. И это не приведет ни к чему хорошему. Жаль. Ну вот посмотрим, как это отразится на жизни Санкт-Петербурга, который все время бесконечно испытывает какие-то сложности. С метро там не могут никак построить, там метрострой банкротится вообще. Но есть и достижения, конечно. Этот КАД замечательный, если кто поедет в Петербург, обязательно не пожалеете денег. Возьмите машину в каршеринг или как там, проедьте по платному участку, по ЗСД. Это замечательно. Вот именно что с юга на север. Замечательно будет впечатление. Кого-нибудь рядом посадите, чтобы видео снимали. 21 час. Всем пока. До завтра. Анастасия Аношко была с вами.